экране, нет?
Так, я вижу вас. Я вижу за вами книжный шкаф.
Нет, я
Похоже.
понял. Нет. Так, да, включаем. Поехали. Добрый вечер. Сегодня мы обсуждаем недельную главу Ваэтханан. И первая тема – это две версии новой Торы. Значит, новая Тора упоминается в Сефер Йешуа, Йешаяху, 51 глава, 4 стих. Прочту вот хороший контекст. В хорошем контексте это приводит Рав Лев Ицхак из Бердичева в своей книге «Кдушат Леви» на нашу недельную главу. В Шаббат Нахаму читаю 10 заповедей. И в праздник Шавуот тоже читаю 10 заповедей. В Шавуот Всевышний даровал евреям Тору. О приходе нашего праведного Машиаха сказано: «Новая Тора выйдет от меня». Это Йешаяху, да? И потому в Шаббат Нахаму тоже читаю 10 заповедей. Значит, здесь Рав Лев Ицхак из Бердичева делает очень красивый оборот. Значит, 10 заповедей звучали под горой Синай. Так, с тех пор проходит 40 лет, и Моше перед смертью повторяет 10 заповедей. Пересказывает их, немножко смещая акценты в нескольких заповедях. И то, что так аккуратно говорит Рав Лев Ицхак, что новая Тора выйдет от Бога во время Машиаха. Значит, и он говорит, вот как тогда два раза повторялись эти 10 заповедей, вот, так это намек на то, что один раз это был тогда, а второй раз это будет в будущем во время Машиаха. Значит, вот как раз и пойдет сегодня речь о вот этой вот новой Торе. Вот. Значит, начну с себя, то есть я не первый год уже за собой замечаю, что с одной стороны у нас есть предпосылки для смены настроения после 9 ава. Значит, у нас уже есть обычаи, что после полудня 9 ава начинают что-то ремонтировать, что-то обновляют там и так далее, да, чтобы напомнить себе, что Машиах родится 9 ава, и что, как в Сефер Йецира говорится, плохое и хорошее, они замкнуты циклично. Поэтому из плохого выходит хорошее, из хорошего может выходить плохое. У нас растущая луна. Прошлая неделя вообще у нас в этом году замечательно. На одну неделю попали и 9 ава, и 15 ава. То есть воскресенье это был суточный пост, самый тяжелый эмоционально в еврейском году. И неделя заканчивается субботой 15 ава, день любви, про который в Талмуде говорится, что не было в Израиле дней более лучших, чем 15 ава. Это из трактата Таанит, 26 лист. Значит, не чувствовался подъем в энергетике на этой неделе, которая прошла. Не знаю, говорю о себе. Вот. Новости особо не радовали. Вот. Значит, принимаются там решения правительства но они какие-то неуверенные. Значит, все, мы принимаем решение захватить и зачистить город Газу. Но в любой момент все может закончиться сделкой. Вот. Там уволена юрсоветник правительства, участвует в заседаниях кабинета министров, как ни в чем не бывало. Там нападение на евреев в нескольких странах мира произошло. Даже, не знаю, могу сказать, в моей личной практике этой недели были сложные случаи. Там ребенок с анемией, аллергия на новые протезы зубные, которые стоили семье сумасшедших денег. Женщина одна поехала похоронить своего отца в Питер и застряла там из-за просроченных документов. В общем, какие-то непростые ситуации. Наверное, самая большая, как бы в этом году, на этой неделе история, это я вам сейчас даже продемонстрирую, это новости по поводу того, как лидер литовского иудаизма Рав Дов Ланда, он Сейчас, секунду. Вот оно. Сказал, что он объявляет войну Израилю, войну государству. Ай, сейчас сбилось, вот оно. Вот. Вот фотография первой полосы газеты, главные газеты харидимного мира, Ятед Нейман. И первая большими буквами, да, у нас бросается на первой странице «Милхама», «Война». И тут есть несколько примечаний. Сейчас я, может быть, вот так вот сделаю больше, чтобы было видно. Значит, сейчас прочту несколько вещей отсюда. Вот, когда государство Израиль топчет красную линию, растоптало красную линию, власть силы топчущей встретилась с миром Торы. Рабейну Марана, значит, и, соответственно, цитата от Рабейну, раввина Рава Ландо Шлита, значит, власти найдут себя против харидимного иудаизма мирового. Значит, ловушку в виде этого иудаизма, ловушку, которая воюет за души, за дыхание. Значит, ниже здесь значит, срочное совещание в доме раввина Ландоу, иудаизм, харидимный мировой иудаизм, тетгаес, то есть как бы гиюс, это собирается на войну, да? Собирается на войну. Вот. Значит, и, соответственно, значит, пишется харидимный иудаизм с замиранием дыхания ожидает руководство от глав поколения, глав Израиля по поводу пейлут, то есть действий, оглуют открытых, явных, веанистарот и скрытых, тайных, бадарке амавак, на путях сопротивления. И финальная фраза «Милхама мидор дор». «Война из поколения в поколение». Вот, эта фраза взята из Торы, где Бог говорит, что у него с Амалейком война из поколения в поколение. Вот. Это раз. На этой же центральной странице анонс статьи, которая будет на 16-й странице. Значит, что власти отменяют скидку в оплате на битуах леуми для учащихся ешив. Сейчас оно прыгает почему-то. Сейчас, секунду, вернусь опять назад. Извиняюсь. Вот. И тут говорится, значит, в соответствии с этим шагом, значит, кто не как бы упорядочит своих отношений с армией, будет платить 130 шекелей в месяц битуах леуми в соцотдел, вместо 43, которые платят студенты. Значит, студенты, я думаю, что здесь имеются в виду студенты ешивы. Вот. Значит, в другом месте, все, я отключил демонстрацию экрана, в другом месте, как бы, в новостях говорилось, что цитировалось слова рава Дова Ландова, что если государство нам объявило войну, ответим войной. Значит, тут как бы после чего такие жесткие реакции. Реакция после того, как арестовали ночью двух парней, которые уклонялись от службы в армии, и одному дали 14 дней армейской тюрьмы, другому дали 17 дней армейской тюрьмы. И это уже переход красной линии, это война. Значит, и вот тут как бы тут очень интересно. Как бы интересно, не то что интересно, это очень неприятно все наблюдать, да? Вот, то есть, может быть, интересно, это совсем неправильное слово. Вот. Но именно это как раз я обнаружил в конфликте между недельной главой и о второй, и отрывком из книги пророков, которые читаются на этой неделе. Значит, недельная глава фактически тут начинается с того, что Бог отвергает мольбу Моше. То есть Ваетханан – это не молитва, это мольба. Вот. И Бог ему строго так говорит: все, хватит, перестань. Значит, поднимись на эту гору, посмотри в четыре стороны света, ты не перейдешь через Ордан. Все. Значит, дальше как бы в голове много раз повторяются какие-то строгие предупреждения. Вот 4 глава с 3 по 5 стихи. «Глаза ваши видят, что сделал Господь за Бальпеора. Ибо всякого, кто следовал за Бальпеоров, истребил его Господь Бог твой из твоей среды. А вы, держащиеся Господа Бога вашего, живы все сегодня. Смотри, я учил вас законам и правопорядкам, как повелел мне Господь Бог мой, чтобы поступать так на земле, на которую вы вступаете, чтобы овладеть ею». То есть, ну, можно было как-то мягче сказать, да? А тут сказано достаточно грубо. Вот, видите, 24 тысячи полегло за Бальпеора. Вот. Вы, те, которые не прилепились туда, вот сейчас, значит, вы здесь стоите живые. Вот. Так вот, значит, смотрите, ведите себя хорошо, когда перейдете через Ард. Другое место. 6 глава. Дворим 6. С 10 по 16 стихи. «И будет, когда приведет тебя Господь Бог твой на землю, которой клялся отцам твоим Аврааму, Исхаку, Якову, дать тебе города великие и добрые, которые ты не строил, и дома полные всяким добром, которых ты не наполнял, и колодцы высеченные, которых ты не высекал, и виноградники, оливы, которых ты не насаждал, и ты будешь есть и насыщаться. Берегись, чтобы не забыл ты Господа, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Господа Бога твоего бойся, ему служи, и именем его клянись. Не ходите вслед за божествами чужими из божеств тех народов, которые вокруг вас. Ибо Бог ревностный, Господь Бог твой, в твоей среде, чтобы не воспылал гнев Господа Бога твоего на тебя и не истребил бы тебя он с лица земли. Не испытывайте Господа Бога вашего, как вы испытывали в Масса». То есть очень как бы жестко звучащие слова, да? Опять же, грозное пророчество на будущее. Это Дворим 4 глава с 25 по 30 стихи. «Когда породишь ты сынов и сынов сыновей, и старожилами станете на земле, и извратитесь, и сделаете изваяние, изображение чего-либо, и делать будете злое в глазах Господа Бога вашего, чтобы гневить его, призываю свидетеля против вас в сей день небо и землю, что сгинете, сгинете скоро земли, куда вы переходите через Иордан, чтобы овладеть ею, не пробудете долго на ней, ибо иначе истреблены будете. И рассеет Господь Бог вас среди народов, и вы останетесь малочисленными среди племен, куда уведет вас Господь. И служить будете там божествам, изделиям рук человеческих, дереву и камню, которые не видят и не слышат, и не едят, и не обоняют. И искать станете вы оттуда Господа, Бога твоего, и ты найдешь, ибо искать будешь его всем сердцем твоим, всей душой твоей, в притеснении твоем. Когда постигнет тебя все это в конце дней, возвратишься ты Господу Богу твоему и будешь слушать его голос. Значит, тут в отличие от других мест, где Моше говорит о будущей истории еврейского народа, здесь даже не сказано о том, что Бог соберет. Сказано, что будете рассеяны, и оттуда будете искать Бога, и ты найдешь, и обратишься к Богу. Даже про собирание здесь, в этом месте, ничего не сказано. И вот этот вот настрой главы, вот я взял сборник Бальшемтов Альтара. Здесь собраны высказывания Бальшемтова и систематизированы по недельным главам. Так вот, на эту главу, на главу Ваетханан, говорится на фразу «Ваавта эт Ашем Элокеха бехоль левавха» «И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим», говорится, рассказывают от имени Бальшемтова, что один раз упал духом сильно-сильно до того, что показалось ему, что он лишен грядущего мира. Что у него нет места в грядущем мире. Энхалак Бааламаба. Не дай Бог. И не было ему чем оживить себя вообще. То есть не было никакой идеи, чтобы вообще как-то оживить себя. И тогда он сказал: «Я люблю Бога, благословен Он, даже без того, что меня ждет что-то в грядущем мире». То есть это тоже очень показательная вещь, потому что она полностью соответствует вот этому вот настроению в недельной главе. Значит, теперь автора. Автора всецело на позитиве. То есть можно ее прочесть от начала и до конца, но по первым прочту первых просто несколько предложений, потому что ну вот вся в надежде и утешении. «Утешьте, утешьте, народ мой, скажет ваш Бог. Говорите к сердцу Иерушалаема, возвестите ему, что исполнился срок его, прощен его грех, ибо принял он от руки Господа вдвое против всех его грехов. Глас взывает в пустыне, освобождайте дорогу Господу, равняйте в степи путь для Бога нашего». Всякая долина возвысится, и всякая гора и холм опустятся, и станет кривизна равниной, а горная цепь долиной, и явится слава Господня, увидит всякая плоть, все вместе, что уста Господни изрекли. Глас говорит, возглашай, сказал пророк, что мне возглашать, всякая плоть, трава, вся милость. Ее цвет полевой засыхает, трава увядает цвет, когда дуновение Господа коснется его. Воистину, трава – это есть народ. Засыхает трава, увядает цвет, но слово Бога нашего пребудет вовек. На гору высокую взойди, благовествующая Циону. Возвысь силой голос твой, благовествующая Иерушалайму. Возвысь, не страшись, скажи городам Иуды, вот ваш Бог, вот Господин мой с мощью придет, и ременица властная у него, и воздаяние при нем, и вознаграждение его пред ним, словно пастырь стада свое он будет пасти, рукой свое соберет ягнят на груди своей и так далее. То есть вот вся автора наполнена утешением. Утешением, которого нету совсем в самой главе. И вот этот вот диссонанс на самом деле он длится 7 недель. То есть, начиная с этой авторы и последующие еще 7 недель, а если точнее, то еще задеть надо 3 предыдущие авторы. Значит, объясню, что я хочу сказать. Значит, когда составляется календарь, то еврейский на год, то составляется вот так, чтобы глава Дворим попадала на шаббат перед 9 ава. Это одно из условий составления календаря. Значит, и книга Дворим это предостережение, назидание, пророчество о Эрец Исраэле и о Галуте. Значит, мы привыкли за год к тому, что текст главы недельной влияет на события и на энергетику недели. Значит, когда была составлена автора? Это во время греческого владычества, когда в рамках навязывания греческой традиции один из запретов на еврейскую был в том, что запрещено публично читать Тору. Значит, но мудрецы быстро нашли решение, что хорошо, Тору публично читать не будем, но мы будем публично читать отрывок из книги пророков. И подобрали так отрывки из книги пророков, чтобы человек, слушая отрывок из книги пророков, понимал, о чем говорилось в том отрывке, вместо которого отрывки Торы, вместо которого читается сейчас этот отрывок из пророков. То есть обычно в авторе, в отрывке из пророков всегда есть какая-то тема, которая созвучна с недельной главой. Теперь в период 3 недель траура между 17 Тамуза и 9 Ава идут по субботам особые авторот, связанные из книги Ирмияу, связанные с как бы тяжелыми вещами, обличениями еврейскому народу. А потом после 9-го 7 недель читаются авторот из Ишаяу в основном, авторот утешения. Утешения, надежды, милосердия. Это как бы вплоть до Рош ха-Шана получается. У нас в главах Торы говорится одно, говорится какие-то жесткие обличения Моше. В авторе надежда. И получается, что у нас как бы в нас остается вот этот вот диссонанс, да? На нас влияет и то. И у нас смешаны два настроения. Настроение, которое задает недельная глава, и настроение, которое задает автора. И вот энергетика этих недель, она как раз такая. И получается, что у нас как бы есть две линии, два сценария, две версии. Да? Значит, когда цитируется вот этот отрывок из Ишаяху, что новая Тора выйдет от меня, говорит Бог, 51 глава, 4 стих, то понятно, что новая Тора – это нет здесь намека на Новый Завет, и нет здесь намека на какой-то новый текст Торы, что будет переписана Тора. Как я уже вам цитировал Рабби Леви Ицхака, что новое здесь означает как обновленное. То есть воспринимаемое по-новому. В ней могут чуть-чуть иначе звучать акценты, но это то же самое учение, только звучащее по-новому. И вот две версии вот этой вот новой Торы фактически выражаются в двух основных течениях современного ортодоксального иудаизма. Значит, первая версия Торы – это первая версия новой Торы, да? Это вязаные кипы. Это учение Рава Кука, годы жизни Рава Кука 1865-1935. И, например, начало седьмой главы книги Дворим, да, это вот этим заканчивается наша недельная глава. Вот, прочту отрывок, потом скажу, как это понимается сегодня. «Когда приведет тебя Господь Бог твой на землю, куда ты идешь для владения ею, и отбросит племена многие от лица твоего, хити, гергаши, эмари, кнаани, призи, хиви, евуси, семь племен, которые больше и сильнее тебя, и даст их Господь Бог твой пред тобою, и ты разобьешь их, то обреченными сделай их, не заключай с ними союза и не изъявляй милости к ним, и не роднись с ними, дочери твоей не давай его сыну, и его дочери не бери для сына твоего, ибо отвратит сына твоего от следования за мной, и будут служить они божествам чужим, и воспылает гнев Господа на вас, и истребит он тебя немедля. Но так поступите с ними. Их жертвенники раздробите, их камни памятные разбейте, их деревья кумирные срубите, а изваяния их сожгите в огне. Ибо народ святой ты, Господу Богу твоему, тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был ему народом, его достояние из всех народов, которые на земле». Значит, как это понимается у последователей учения Рава Кука? Понимается это так, что названия народов меняются, но война за Эрец Исраэль, она повторяется. И опять же, тут посмотрите, не заключ... не сказано уничтожить всех, да, не заключая с ними союза, вот, но не сказано про уничтожение людей, а говорится их жертвенники. Их жертвенники уничтожить. Что такое жертвенник? Жертвенник – это то, на чем лишается жизни жертва. То есть фактически их на сегодняшний день – это их идеологов, которые посылают этих шахидов, которые фактически превращают людей в жертв. Значит, в последнюю войну нас втянули 7 октября 2023 года. И, соответственно, надо отвечать. И это война против реакционного ислама. Это первая версия новой Тор. Вот. Вторая версия новой Торы. Это Харидим. Как учение вязаных кип, это новое учение, да? То есть это как бы как учение, как идеологическая ветка внутри иудаизма. Вот, соответственно, с Рава Кука он умер 100 лет назад. Значит, но учение Харидим – это тоже новое учение, это тоже новая Тора. И эта новая Тора идет от Хатам Софера. Годы жизни Хатам Софера, он жил ровно на 100 лет раньше Рава Кука. То есть, если Рав Кук родился в 1865, то Хатам Софер родился в 1762. Если Рав Кук умер в 1935, значит, Хатам Софер умер на 100 лет раньше, в 1839. То есть, они вот ровно между ними 100 лет. Этому учению 200 лет. Этой новой Торе 200 лет. То есть второй версии новой Торы. Как они комментируют вот этот вот самый кусочек. Хотите, могу прочесть его заново, чтобы было свежим в памяти. Когда приведет тебя Господь Бог твой на землю, куда ты идешь для владения ею, и отбросит племена многие от лица твоего, хити, гиргаши, мари, кнаани, призи, хиви, ивуси, семь племен, которые больше и сильнее тебя. То есть здесь не сказано, что ты будешь воевать. Да? Сказано, что Бог отбросит, да? И даст и Господь Бог твой пред тобою, и ты разобьешь их, и обреченным сделай, заключи, и не заключи с ними союза, и не заявляй милости к ним. И не роднись с ними, дочери твоей, не давай его сыну и дочери его, не бери для сына твоего, ибо отврати сына твоего от последования за мной, будут служить они божествам чужим, воспылает гнев Господа на вас, истребит он тебя немедля. Но так поступи с ними, их жертвенники раздробите, их камни памятные разбейте, их деревья кумирные срубите, изваяния их сожгите в огне. Ибо народ святой ты, Господу Богу твоему, тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был ему народом, его достояние всех народов, которые на земле. Так, значит, как это комментируется в харидимном мире? Очень просто, это касалось только того поколения. Родница Тора запрещает с представителями 7 народов. Вот. Да, запрещены смешанные браки, но это учится из других мест. А здесь это все касалось только того поколения. Вот. И бы, собственно говоря, как бы нас сейчас это не касается, это чисто теоретическая вещь. Вот. В войну когда говорится о войне, то в войну нас втянуло государство, арестовав двух уклонистов от армии. Когда началась война? Война началась 5 августа 25 года. То есть газета «Ятет Нейман», она опубликована 13 ава 5785 года. То есть четверг вышло. Да? Вот. Соответственно, война международного харидимного еврейства против государства Израиль. Лидер это Рав Дов Ландо. Война из поколения в поколение, да? Там, значит, Битуах Леуми, вот, значит, впаяли тем, кто уклоняется от службы, 130 шекелей в месяц вместо 43, и это будет большой удар по многим учащимся. А то, что касается, как бы, того, что происходит уже 2 года, ну, как бы вы сами виноваты там. У нас не было никогда, у харидимного еврейства никогда не было таких проблем. Мы всегда договаривались с властями. Мы вполне готовы договориться с арабскими властями, что мы будем у них под их властью. И мы выживем в любом случае. Это вы за себя боретесь, не за нас. И вы оказывается, что как бы харидим вообще вовсе не пацифисты, да? Вовсе не против войны. Вот как бы, но если это воспринимать как новую Тору, то тогда они ставят себя под удар, потому что какое может быть наказание от Бога? Если наказание от Бога, как мы уже читали в этой недельной главе, это что Бог изгонит с этой земли? Вот, соответственно, как может вести харидимное еврейство войну, мировое харидимное еврейство, уйти из Израиля? Вот. То есть, соответственно, самые непримиримые не смогут жить в Израиле. Да, конечно, они сейчас попытаются сыграть в выборы в стране. Вот, и построить какое-то новое правительство, но как бы, но они рискуют действительно уйти из Эрец-Исраэля в Галут, и уйдут в Галут как раз-то по причине беспричинной ненависти, о которой плакали 9 ава. Значит, вывод на данном этапе такой, что авторот об утешении – это фактически первая версия Новой Торы. И это связано с вязанными кипами и тем, что мы переживаем. Главы Торы с предупреждениями Маше с тяжелыми предупреждениями, это вторая версия Новой Торы, и это харидим. Значит, опять же, все-таки, ну, это уже в контексте второй темы скажу. Вторая тема о лозунгах и отпусках. Значит, то, что касалось лозунгов. Во всех ешивах после 9 ава и до Рош Ходеш Элуль отпуск. Вот. Значит, отпуск от учебы в ешиве. Когда говоришь, как это, как от Торы можно отдыхать? Вот, говорят, у тебя есть отпуск? Почему нам не положено? Легитимный вопрос, легитимный, справедливый вопрос. То есть, если как бы ты работаешь, у тебя есть отпуск, почему нам не положено? А проблема вот в чем. Проблема в том, что Тора-то не воспринимается как работа. Тора воспринимается гораздо как что-то большее. Приведу вам несколько высказываний мудрецов Хазаль. Значит, сейчас оно. Мидраш Дворим Раба, седьмой лист. Значит, чем... с пятью вещами сравнивается Тора, то есть Нимшила, как бы уподобляется семи вещам. Воде, вину, меду, молоку и маслу. Значит, откуда мы учим, что она уподобляется в воде? Цитата из Ишаяху, 55 главы. Гавай коль самэ леху лэмаем. Каждый жаждущий пусть идет к воде. Там, почему как с медом и молоком, шенемар, как сказано, мед и молоко под языком. Как мед и молоко под языком у человека. Почему, как сравнивается с маслом, значит, изысканное масло твое имя. И так далее. То есть тут приведены как бы цитаты в подтверждение идеи, но главное здесь, что Тора сравнивается с водой. Вот. Тора сравнивается с водой. Ты можешь не пить 3 недели воды? Вот. Не можешь. Вот. В Мишлей, притчах Соломоновых, 3 глава, 18 стих. Фраза, которая на слуху у каждого религиозного человека. «Эцхаем гилы махазиким ба». В этом хэмэуша. Значит, древо жизни, она для тех, кто держится за нее, и поддерживающие ее счастливы. Значит, если это как бы дает тебе счастье, можно как бы хочется от этого отдыхать. Опять же, приведу хасидский источник, опять к Душат Леви, Рабби Лави Исхак из Бердычева, на эту недельную главу Вайтханан. На фразу в Торе: «А вы, прилепившиеся к Богу вашему, живы вы все сегодня», Талмуд говорит правило: сегодня выполнять, а завтра получать плату за заповеди. Там трактат Ирувин, 22 лист. Действительно, основная плата за выполнение заповеди ожидает нас именно в будущем. Но тот, кто исполняет заповеди и учит Тору, получает каждый раз прилив новых жизненных сил. Это плата, получаемая уже сегодня. Значит, если Ты от какого-то действия чувствуешь прилив сил. У тебя есть потребность от этого отдохнуть. То есть взять тайм-аут, перерыв. Нет. Нелогично, да? Как-то. Другое высказывание Хазаль, мудрецов. Ватаса Адам Кедагей Аям, значит, цитата из пророка Хавакука с первой главы, значит, как бы и ты сделал человека как рыб в море, как рыб морских, и, соответственно, в Талмуде Хагига 50-й лист, а, извиняюсь, третий лист Гимл. Значит, почему сравниваются люди с рыбами в море? Сказано тебе, что рыбы в море, когда им говорят, сейчас, секунду, Ламар лыха, ма дагим шавим баям шолим леваша, мият мытим. Значит, когда рыба, пойманная из моря, попадает на сушу, она сразу умирает. Также человек, который пореш, как бы, уходит, отдаляется от слов Торы и заповедей, сразу погибает. Значит, это Талмуд, соответственно, в ешивах главное, что изучается, это Талмуд. И как бы все эти высказывания, они на слуху у всех как бы грамотных людей. Вот. Что происходит на практике? На практике вот этот вот период, когда вышли на каникулы после 9 ава, у нас стали более массовыми, более регулярными демонстрации против призыва в армию. Вот. У нас меньше религиозных людей появляется на молитвах. У нас на демонстрациях какой-нибудь пацан может кричать полицейскому «фашисты». Точнее, это есть, нацим кричит. Вот. Вопрос, откуда подросток, который учил только Тору, знает слово «нацисты»? Ведь историю-то он не учил. Вот. Я вообще подозреваю, что знание о нацистах, если спросить его, кто такие нацисты, то это будет такой же позор, как когда у пропалестинцев спрашивают там, от какой реки до какого моря. Значит, теперь все-таки попробуем. То есть очевидно, что когда говорится, что Тора – это дерево жизни, и Тора – это вода, и хлеб, и чего угодно. Вот. Надо понимать, что это лозунг, да? Что это нельзя понимать буквально. Вот. Что этим пользуются как лозунгом. Вот. Образно. Ладно, смягчим позицию. Вот. Теперь перейдем от лозунгов к правде. Значит, у нас есть замечательная каббалистическая модель, которая приведена в книге Нефеш ха-Хаим Рафхайма из Воложина. Там он ее цитирует, приводит там целый блок. Модель, которая разделяет условно человека на сехель-регеш-гуф, на разум, эмоции, регеш, и гуф тела. И дальше говорится, что каждый из этих уровней в человеке... порождает свой продукт. Разум порождает мысли. И вот эти вот три вещи, это сехель регеш гуф, им соответственно, значит, махшава, дибур, маса. Значит, разум порождает мысли. Выходом наружу наших чувств является речь, дибур. И с помощью тела мы делаем какие-то действия. Дальше говорится, тикун, очищение, доведение до совершенства этих трех вещей – это Тора, Тфила, Умицвот. Значит, Тора, изучение Торы, молитва и заповеди. Значит, когда я первый раз познакомился с этой моделью, я был в восторге, что минимум за 100 лет до Фрейда тут было сформулировано, что речь – это выход наружу не разума, а выход наружу эмоций. Вот. То есть мы говорим не то, что думаем, а то, что мы чувствуем. И вот, чтобы что-то сказать, нам надо захотеть это сказать. То есть всем знакома ситуация, когда тебе предстоит что-то, какой-то разговор, и ты должен что-то сказать, а тебе не хочется. И ты не можешь это сделать, пока ты не убедишь себя, что тебе хочется это сказать. А если ты будешь как бы принудительно говорить, то тогда может вырваться какое-нибудь слово, которое ты совсем не хотел, чтобы оно прозвучало. Вот это вот в этом как раз теория оговорок Фрейда. Вот. Но то, что сейчас интересно в нашем контексте нашего обсуждения, это верхняя строчка, это когда выходом наружу, то есть продуктом нашего разума являются мысли, а Тора является инструментом очищения наших мыслей, соответственно, очищением нашего разума. И получается, что правда она в том, что изучение Торы – это интеллектуальный труд. И, соответственно, как любой труд, да, нуждается в отдыхе. Тогда это честный разговор, да? Когда ты занят интеллектуальным трудом, и тебе надо какая-то передышка от этого интеллектуального интенсива. Я, когда готовлю бейт-мидраш, я за день подготовки и там, соответственно, этих 2 часов проведения, я теряю от 400 до 800 грамм. Это в среднем. Вот. Это каждое воскресенье. Живого веса. Вот. Взвешиваюсь в воскресенье утром, взвешиваюсь в понедельник утром. Мне просто это интересно. Это нормально. Вот. Мозг съедает гораздо больше. То есть в остальные дни недели, когда я больше бегаю, больше работаю с людьми, тоже не лежу на диване, вот, точнее, не лежу на диване. Вот. У меня как бы уходит гораздо меньше энергии, чем когда я в спокойных условиях с книгами сижу и готовлюсь материалы. Вот. То есть это труд. Вот. Теперь еще возвращаясь к теме как бы о лозунгах и отпусках. Еще одна вещь, которая касается как это интеллектуальной честности. Вот этот вот самый Равин Дофф Ландау. Я сейчас прочту целую статью, которая была опубликована в News.ru за 24 июня 2025 года. То есть, соответственно, прошло полтора месяца, да, у нас с тех пор. Вот. Равин Дофф Ландау. Отражение угроз со стороны Ирана тире заслуга изучающих Тору. Один, это заголовок был. Один из лидеров ультраортодоксального еврейства, Равин Дофф Ландау, выступил с призывом укрепить изучение Торы в ешивах и выразил уверенность, что именно это обеспечивает защиту Израиля. По его словам, победы в войнах и отражение угроз со стороны Ирана происходят не благодаря военной мощи, а в силу духовной заслуги изучающих Тору. Цитата. «Сейчас ситуация крайне нестабильна. Если бы не вмешательство свыше, мы могли бы оказаться перед катастрофой», сказал Равин в выступлении перед своими последователями. «Факт, что ракеты не достигали целей, указывает на то, что есть высшее руководство мира, а не только материальная сила, как может показаться». Конец цитаты. Равин также подчеркнул, что заслуга в защите Израиля принадлежит в первую очередь ученикам ешив. По его словам, хотя общество склонно приписывать успехи армии, именно духовная деятельность обеспечивает исход боевых действий. Цитата. «Есть ощущение, мы победили, мы нанесли удар, но истина в том, что это заслуга Торы, которая сохраняет и защищает». Конец цитаты. Он также отметил, что в свете угроз глобального конфликта, включая рост напряженности между Ираном и США, изучение Торы может оказывать защитное воздействие не только на Израиль, но и на другие страны. Цитата. «Поражение Америки, не дай Бог, может навредить и нам. Тора защищает всех, кто живет в Святой Земле, и даже больше». Конец цитаты. Отдельно Равин Ландау коснулся вопроса духовного состояния израильского общества. По его словам, несмотря на наличие в стране людей, нарушающих заповеди, именно заслуги соблюдающих Тору удерживают страну от отторжения, о котором говорится в Пятикнижии. «Земля не изгоняет их только благодаря нам». Это цитата из него. Но, к сожалению, есть и те, кто хотят выбросить это лекарство, Тору, в море. Вот. Значит, это сказал тот же самый человек, который 3 дня назад в Йетед Нейман за 13 ава значит, объявил, что харидимное еврейство, значит, притаив дыхание, ждет указаний глав поколения о действиях открытых и скрытых в противостоянии. То есть, а где призыв отменить каникулы, усилить учебу? А почему вместо того, чтобы каждый взял на себя какой-то дополнительный хьюв, какое-то обязательство еще выучить что-то дополнительно, идут на демонстрации, где у нас в Торе форма протеста в виде демонстраций, а участие в демонстрациях, а сжечь мусорки и перекрывать движение на дорогах и бросать камни в полицейских. Где это в Торе, где это в Шульхан Арухе, где это у Ахроним, у галахических авторитетов последних поколений, где это? Где об этом написано? Вот. Почему в момент личной опасности, опасности даже не личной, опасности для общины, вот, не прибегают к усилению Торы, а ищут, какие удары нанести. Общественные, политические, открытые или из-под тишка действующей власти. То есть, как бы, хорошо бы быть более честными. Вот. То есть, да, сказать, это наша работа. Хорошо. Но если сказать, что Тора – это работа, то тогда, как бы, что ответить на вопрос про пикох нефеш, про опасность для жизни, которая отодвигает много вещей, даже соблюдение шаббата, тем более работу. Вот. Поэтому, но, как бы, опять же, чтобы анализировать, надо сидеть и думать. Вот. Когда звучат лозунги, лозунги строятся так, что думать не надо. Вот. Любые лозунги. Вот. Они, как психический вирус, очень легко ложатся на ум. Вот. Это вот такие размышления. Значит, о этом периоде и о некоторой интеллектуальной честности. Значит, я тоже честно, как бы, признаюсь, что я тоже ухожу на каникулы. У нас тоже с вами каникулы. Не знаю, как бы, какие у вас были планы, но... Но у нас нет демократии. Вот, каникулы принудительные. Вот, до конца августа нам надо тоже немножко всем прийти в себя. Все-таки надо научиться настроиться на вот это вот утешение, которое исходит от Бога. Вот, и стараться ловить это в сообщениях средств массовой информации. Вот. Не все сообщения СМИ, они для нас. Не все они адресованы нам. Так что прорвемся, вечный народ. Аманецах лоэфахет медараха рука. Не боится дальней дороги. Еще пару месяцев, еще полгода. Мы это переживем. Вот. Все, это то, что я хотел сказать. Можно включать микрофоны. Понимаю, наверное, то, что я сказал, сильно задело. Хотя вы уже тренированные. Вот, но... Иногда...
Рафаэль, вопрос можно?
Да, пожалуйста, буду рад.
Рафаэль, вот скажите, вот, ну, во-первых, этому Раву 95 лет, и на фотографиях его просто, так сказать, называется волокут. Может быть, он немножко уже, так сказать, в своих способностях интеллектуальных уже, сами понимаете, по возрасту. Ну, и второе, ну, это так, примечание. А вот литовское
направление...
Я это
возьму как вопрос, и я отвечу на это.
Да, литовское направление, оно у нас...
насколько, значит, большое, а он вроде бы за все ортодоксальное еврейство, так сказать, говорит. Какое место литовское направление занимает во всем спектре наших ортодоксальных, так сказать, течений харидимных?
Так, значит, первая вещь. Никто из печатающих в газете не слышал это лично от него, эти высказывания, надо понимать. Все это пересказано его секретарями. Вот. Поэтому неважно, что он сказал и как он сказал, важно, что он здесь в данном случае как символ. Понимаете? Вот. И это эти высказывания нужны харидимному мейнстриму. Это первое. Вот. Поэтому я не буду оценивать степень деменции. Значит, я все-таки воспринимаю это как харидимный мир, как чистую монету. И как весь, не только харидимный мир. Теперь, по поводу какая часть харидимного мира отведена литвакам и вообще, значит, как бы... Сколько их, не могу сказать. То есть в цифрах не могу. Но с точки зрения структуры могу сказать. Значит, вот это вот деление на литваки и хасиды, оно, конечно, сохранилось после переезда в Израиль. Но в Израиле и литваки, и хасиды, то есть литваки – это изначально Литва, да? Это последователи Виленского Гаона. Хасиды – это последователи Балшемтова. Это Украина. Вот. Все и литваки, и хасиды стали частью харидимного иудаизма. Это то, что называется ультраортодоксальным. Харидимный иудаизм пошел от Хатам Софера, а это Венгрия. Понимаете? То есть, значит, теперь, кто законодатели мод в харидимном иудаизме? Конечно же, литваки, потому что литваки интеллектуалы. То есть по сравнению с хасидами, которые изначально провозгласил Балшантов путь служения Богу через двикут, чувство прилепления к Богу, через вообще через чувство, литваки логики. И поэтому в харидимном мире все-таки как бы ведущие позиции это остатки из венгерских, но в основном это все-таки литваки. И на них же равняется и сефардское харидимное как бы сообщество. Вот. Опять же, не знаю соотношений в цифрах, сколько у нас харидим, сколько у нас вязаных кип. Вот. Не берусь сказать, но слова Рава Ландо, пусть, скажем так, не являются для хасида как бы Тора Моше Мисинай, но при молчаливом согласии адморов это является обязательной вещью. Причем обратите внимание, что на демонстрациях как раз так хасидская молодежь, литовской молодежи на этих демонстрациях меньше. Вот, опять же, в силу разного уровня культуры. Вот. Поэтому это да, все-таки как бы призывы, касающиеся всего харидимного еврейства.
Рафаэль, а хасиды и хаббат, это они как, так сказать? Это хаббатники или это не только хаббат? Хасиды, это кто у нас такие?
Значит, хасиды это Вижниц, Гур, Столин, это примерно 70 хасидских дворов, больших и малых, которые как бы закрытых живут своей жизнью. Вот. Те, которые на слуху, они их вообще как бы в харидимном мире за своих не считают. Это Хабад и Бреслав. Значит, во-первых, потому что и Хабад, и Бреслав там практически нету Ихуда, то есть нету родословной, чем очень гордятся в хасидском мире, семейственность, потому что очень много новых, да, или вернувшихся от Шуве, или прошедших Гиюр. Во-вторых, потому что они как бы на границе, да, Хабад, он, они харидим, но они живут среди светских. Тогда как у харидимного мира действуют правила еще из Перкея вот, что жить надо вместе, где изучают Тору. Вот. Опять же, хабадники работают. Бреслав, значит, очень-очень разношерстный, и как бы его ашкеназский харидимный круг не признает как своих. То есть никто не отдаст свою дочку замуж за бресловского хасида. Вот, это будет позорище. Вот.
Рафаэль, еще маленький вопросик. Скажите, хасиды и литваки имеют представительство в Кнессете, в правительстве? У них есть партия?
Да, конечно, я иду татара.
Я думаю, татара. А как вот
Да.
они стыкуются с этим
Там
вот
две
вопросом?
партии. Там две партии. Там, значит, понимаете, значит, хасиды и литваки хотели бы идти отдельно политически, но они не тянут по количеству мандатов. Вот, поэтому они объединяются в Яаду Татара.
Ну и как партийные боссы реагируют на высказывание вот этого рава? Партийные боссы литваков и хасидов в Кнессете, в правительстве.
Объясняю, как бы, как это, кенемафакед, то есть как приказ к действию, потому что в харидимном мире нет политических лидеров, есть назначенцы. Есть те, которые будут представлять интересы общин. Вот. Но они никак не лидеры даже внутри общин. Понимаете? То есть совет мудрецов Торы их назначает. И все. Назначили этого, не понравилось, назначат другого. Если он недостаточно четко выполняет как бы инструкции. Поэтому
Спасибо большое, Рафаэль.
лидера,
Спасибо большое.
безусловно, это. Смотрите, если Легавдель смотреть, допустим, на Смотрича и раввинов как бы национально-религиозного лагеря, Смотрич, безусловно, к ним прислушивается. Но Смотрич не бежит с каждым вопросом советоваться. Могу я, имею ли я право вот так сказать или не имею права? У него
он
есть свобода
коридит?
действия.
Он
Нет,
коридит?
нет, конечно, я говорю, Лыгавдиль, что это есть харидимный круг, а есть круг вязаных кип. Внутри круга вязаных кип есть политическое представительство, которое не зависит так четко, как в харидимном кругу. Конечно, нет. Конечно, не харидим. Я просто это для сравнения привел. Вот. Понимаете? Так,
спасибо,
что...
спасибо.
Да. Таня, да? Кажется, была Таня, потом Сабина.
Да. Рафаэль. Ой, сходила с телефоном, тоже включенным. Мне очень интересно, вот это потрясающая у вас идея насчет новой туры. Но это настолько новая, это новая идея. И я хотела попросить вас, ну, как-то подвести, вот еще сформулировать секунд такой, потому что я не все поняла, я не знаю, как остальные, может, это мне...
Знаете, как у, не знаю, как у всего, у автомобилей, у телефонов, там, у программ компьютерных, есть первая версия, есть вторая версия. Вот у вас есть две версии. Вот, есть
версии
одна версия.
В одно и то же время или в разные времена?
Разница на 100 лет. Значит, одной версии 100 лет, второй версии 200 лет. Но
так
и
это
то,
по
и то
поводу...
новое.
А, вот, то есть это и то новая Тора.
И то новая Тора. Это
Хорошо, ну вот теперь какие
новая
версии? Они противоречат друг другу или они
Тора.
просто немного разные?
Они намного разные. Это как текст главы и текст авторы.
Понятно.
Вот, найдите пересечение.
Скажите, в чем главная разница? И вообще в чем она новая? Чем оно отличается от того, что как раньше интерпретировали? Вот как сейчас мы интерпретируем? Это что мы делаем? Мы в каких рамках мы? Новой Торы или чего?
Мы со стороны. Мы даем анализ. Значит, в чем она новая? Значит, если мы берем линию Рава Кука, то при соединении трех факторов Тора Бога, Тора Израиля, народ Израиля и земля Израиля, то идет качественно новый процесс, идет оживление нации, оживление земли и оживление Торы. Что Тора тоже оживает. То есть
Что
вот
это
это вот,
значит?
что это значит? Это значит, что это для нас не просто интеллектуальное развлечение или изучение, работа. Вот. А эти вещи для нас актуальны для жизни. То есть война с народами, населяющими эту землю. Как к ним относиться? Что можно, что нельзя здесь, как строить народ.
Почему, Эли? Ведь книга Дворим, ее Моше наговаривал перед входом в Эрец-Исраэль. И тут у меня тоже есть вопрос, не знаю, маленький он или нет. А это ведь именно мы говорим всегда, что это актуальная Тора при вхождении в Эрец-Исраэль, что он там проговаривает законы жизни в Эрец-Исраэль, законы, как воевать, как жить, как мицвот, связанные все с Эрец-Исраэль. Это все в Дворим дается. То есть что нового сейчас, вот когда мы пришли через 2000 лет, где это новое находится?
Новое находится в том, что мы видим, значит, что, как было, как велось божественное руководство тогда, и от нас сейчас требуется такая же примерно линия поведения. Понимаете? То есть рецепты, которые противоречат тому, что есть в Торе, они не работают.
Так это тогда то, это не новая видим. Тора, это возврат, то есть это по сравнению с 2500 лет Галута, это новое получается.
О, значит, теперь я опять возвращаюсь к Душат Леви, к Раблеви Исхаку из Бердычева, который говорит, значит, вот вам была 10 заповедей под горой Синай, и вот 10 заповедей в книге Дворим. Хотите, прочту это заново, этот кусочек у него. В Шаббат Нахаму читаю 10 заповедей. И в праздник Шавуот тоже читаю 10 заповедей. В Шавуот Всевышний даровал евреям Тору. Дальше он говорит, о приходе нашего праведного Машиаха сказано, новая Тора выйдет от меня. И потому в Шаббат Нахаму тоже читаю 10 заповедей. То есть спрашивается, если у нас в Торе один раз уже звучали 10 заповедей, зачем они в книге Дворим?
Угу.
Вот. И это он говорит, что это уже новая Тора, обновленная Тора, уже новое поколение, новые акценты проставлены. То есть мы вернулись к той Торе, но мы уже проставляем новые акценты, но мы вернулись к именно к Танаху первоначальному. Понимаете?
Я поняла. Я
вот.
Правильно
в этом она новая.
Я правильно поняла, что уже совершенно вот через такое большое время ну, мир изменился, и мы теперь другой смысл можем вложить, ну вот как, ну там понимаете, как во многие, как, например, я себе представляю, что когда говорят, что Бог знает все наши там дела и помыслы, так у меня при этом представляется передо мной какой-то суперкомпьютер. То есть ничего раньше такого ведь не было даже. Как это можно знать и про всех людей уложить? А сейчас никакой проблемы.
Да, око всевидящее. Очень просто представить себе сейчас.
Да, то же самое оживление мертвых. Как можно было представить это? А сейчас, пожалуйста, на этот набор ДНК наверняка там где-то сохранен и отсканирован для каждого человека. Ну, например, я просто говорю, что это не кажется уже чем-то абсолютно нереальным.
Да.
Вот в таком смысле, да?
А любая поисковая система уже знает все наши мысли.
О, по телефон. Вы заметили, что телефон?
По поискам, да?
Потому
что мы ищем, значит, она уже под нас подстраивается.
Или вот, я заметила, что оно подстраивает, оно, видимо, слушает. Я не знаю, как я далека от вот этих криминальных этих теорий, но оно, видно, слушает, о чем мы говорим.
Да,
я
потому
о чем-то
что
говорим,
мы даем разрешение, да,
на завтра я получила полный набор.
Да, да.
Вот. Теперь вот мне непонятно, значит, как, например, харидим интерпретируют. Вот вы сказали, что там в одном случае действительно сказано в страну, в которую вступаешь, чтобы овладеть ею, то изгонит он, Всевышний, многие народы. Это одна цитата. Но другая цитата, там сказано, что... Там сказано, что когда придете, значит, к этой стране, то изгоните. То есть там же много таких.
Да.
Есть. Там
И
сказано,
это...
я заложила тут, но не буду время занимать, то изгоните.
Да. Значит,
как они к этому относятся?
Очень просто. Это касалось того поколения. а нам надо сидеть и ждать, когда придет Машиах и все сделает сам. А пока не пришел Машиах, нам надо договариваться и сидеть тихо. Договариваться с любой властью, с любым народом.
И откуда сидеть это тихо. Следует?
Это следует из новой Торы, которой 200 лет.
А там что, есть такое, есть цитаты такие, есть такие...
Есть линия мудрецов харидимного движения, лидеров. Хатам Софер, Хазан Иш, значит, втянутый сюда же Хафец Хаим. Есть, безусловно, есть много высказываний, что сионисты нам все портят, мы бы сами сидели и договорились, и жили бы спокойно. А весь этот спор Рава Зоненфельда и Рава Дискина с Равом Куком – это война. Вот. Это одна из иллюстраций просто.
Понятно. Вот. И потом, значит, последний вопрос, что, ну, вот такой кровожадный вопрос, что есть в Дворим, это 20 глава, в главе Шафтим, 10 посок, что когда поступишь ты к городу, то предложи ему, чтобы завоевать, предложи ему мир. Значит, если он ответит, то все хорошо, и пусть платят дань, слушайте тебя. Если не сдастся, то тогда сади его и перебей всех мужчин, а женщин и детей оставь. И дальше говорится, что так поступай со всеми городами, отдаленными от тебя. То есть, что это не касается вот этой вот священной Эрец Исраэль, где живут семь народов. А там, где живут семь народов, в городах же этих народов, которых Бог дает тебе в удел, не оставляй живых ни души, но уничтожь их, и дальше перечисляются семь народов, чтобы не научили они вас и так далее. Я так понимаю, что это принципиально, что здесь, если остаются, кто-то остается, то это будет как постоянный источник, они будут всегда помнить, что они когда-то владели. Ну вот как сейчас Хамас, допустим, что они когда-то тут жили, не жили, те правда жили долго. Вот. И они будут всегда, у них будет идея собраться с силами и воевать. И это будет постоянный источник войны. Поэтому нужно, правда, как бы обезопасить все будущие поколения.
Значит, смотрите. Первое, как пересказ 10 заповедей Моше отличается от того, что в книге Шмот. Да? Там было... почитай субботу, здесь храни субботу. Там Захор, здесь Шамор. Там было уважай родителей, здесь бойся. И так далее. Да? То есть какие-то смещения акцентов. Значит, по поводу того, что вы говорите, я могу сложить то, что сказано у нас в Эт-Ханан и в Шафтим, почему даже если мы берем буквальное прочтение в Шафтим, чего не позволяли себе даже мудрецы Талмуда, вот, считая, что это не буквальная была вещь, значит, что не было буквального уничтожения. Но если мы берем даже так, то что значит женщины, детей оставить, а убить мужчин? Это означало вычистить идеологию. Женщины принимают твою веру, и дети уже будут воспитываться в твоей среде. Значит, то, что сказано в главе Ваетханан, говорится, не жалейте их, но не сказано уничтожьте, сказано уничтожьте, но уничтожьте их идолов, их возвышения, их жертвенники, да, то есть уничтожить идеологию. Если человек хочет, то есть у нас есть по Торе, и это пишет Талмуд, да, он вводит понятие гер тошав и гер цедок. То есть гер тошав – это человек, который принял на себя семь заповедей сынов Ноя и хочет жить здесь у тебя. Вот.
Но только в качестве раба.
Нет, не,
да.
Нет, нет, нет.
Это не гер тошав. Я имею в виду, что разрешалось в вот в Эрец Исраэль, где было семь народов, оставить только в качестве рабов.
Смотрите, значит, даже те, которые там обманули...
Вот те, что обманули, вот это и плохо было.
Они, да, но они не были в качестве рабов, у них
вот
была
и плохо.
Они
это
были...
же был потом источник всех бед.
Так, смотрите, значит, я не согласен с линией, что надо всех уничтожить. Значит, линия, которую я считаю, что те, которые хотят сохранить свою идеологию, должны покинуть Эрец Исраэль. Те, которые готовы принять как бы нашу идеологию, те могут остаться, те не являются для нас врагами по Торе и по мудрецам. И у нас нет с ними проблем. Вот. То есть проблема у нас не там с детьми Газы, а проблема с Хамасом. Действительно, если посмотреть дальше, то оказывается, что все их население – это Хамас.
О,
вот.
вот.
Значит,
В этом же все дело.
Да, но как бы... У нас просто
Вы
нету
просто
пока
очень хороший. И я тоже...
Нету пока способов, значит, проверки, по каким детекторам и каким критериям оценивать, значит, что они
кажется, что...
отказались от своей идеологии, значит, уничтожения Израиля. То есть пока человек заражен этой идеологией, ему не место на этой земле. Все.
Как понять, насколько он заражен?
Так вот в том-то и дело.
Поэтому не знаю.
Машин говорит, это единственный вариант, что просто всех изгнать. Ну, допустим, изгнать, не уничтожить. А оставить только максимум тех, кто провозгласит, что он подчиняется законам сына Ноха, и будут в качестве рабов, чтобы они не были объединены, чтобы они были только своему хозяину принадлежали, понимаете, чтобы они не смогли объединиться в
Опять же, новая
пятую
Тора
колонию.
не предполагает рабство.
Но
Да?
У нас же нет рабовладельческого строя.
Рабство не вернется, многоженство не вернется.
О,
то есть,
значит, тогда, тогда
это
даже
уже...
этого шанса нету. Тогда только всех изгонять. Нет шанса. Как вы обеспечите, что это там не сформируется пятая колонна?
Так, не знаю. Значит, Богу виднее.
А вот он и сказал. Я зачем...
Так, хорошо, все, даю слово Сабине, потому что у нас время. Еще Эстер тут тянет руку.
И я тоже, и я тоже тяну руку, Раби.
Одну минуточку, мы ждем своей очереди.
Да-да-да, тут очередь.
Я занимаю время в очереди, я сейчас быстро проскочу в свою очередь. Я даже не с вопросом, больше с комментарием в поддержку второй темы, когда мы благодаря целому ряду источников решали, изучение Торы, оно дает силы или оно отнимает силы. И в поддержку как раз, Рафаэля, вашего образа жизни, когда вы забыть мидраш, теряете, за подготовку как бы к лекции и за проведение теряете реально физические силы, энергию. Перкея, вот есть фраза.
Да, но нет, сила я как раз после этого воодушевленный. Я говорю массу тела.
Вот. Но опять-таки это физическая энергия, которая затрачивается, да, а потом вы получаете больше энергии, как бы такую метафизическую. Просто приходит в голову сразу по ассоциации. Вот это вот из Перкея вот, когда Атура никнит бемиют. Да, то есть она нам как бы будет стоить Тора, если мы уберем по чуть-чуть от... Там вот четыре вот этих источника, да? Шина, бемиют схок, бемиют таануг и бемиют сиха. То есть получается, что мы, да, изучаем Тору ценой того, что мы не досыпаем, не тратим вот это как бы время на праздный разговор. Я понимаю, что так, что сиха там это именно вот эта вот праздная болтовня какая-то легкая, которая разгружает мозг. Схок это как бы, ну, тоже какая-то деятельность легкая, приятная, да, не требующая интеллектуальных затрат. И, соответственно, тануг, ну, понятно, как бы, да, там получение удовольствия. То есть, как бы, просто пересекаю плавно в тему отдыха. В общем, отдохните, наберите сил, потому что, как бы, это тоже вот из первой темы мысль про хорошее и плохое замкнуто циклично. Получается, что мы и тратим, и снова приобретаем, и все это одна и та же, как бы, наша живая Тора, которая и снабжает, и при этом требует вложений.
Безусловно. Я, безусловно, получаю удовольствие от того, что я делаю. Вот. Но это действительно интеллектуально, это серьезный интенсив.
Труд, да, и физически. Поэтому доспать надо, да, чтобы не было бы меню.
Да. Да. Спасибо. Спасибо. Так, Эстер. Потом Эдвард и Раиса, да? Или Раиса была раньше?
Я очень кратко по поводу... Да. Что как бы делать с теми малышами из газы, которые как бы с молоком матери что-то они могут там впитать. Смотрите, если наша идеология будет привлекательной, то подрастающее поколение будет хватать ее, как жареные пирожки, и привлекаться к ней, как... Скажем, как в Союзе все привлекали к западным ценностям, потому что они были завлекательны, потому что они были... то есть мы... То есть это нормальная функция.
Эстер, вы больше идеалист, чем я.
Я
значит, я себя считаю идеалистом, но вы еще больше. Значит, дай бог, чтобы так было, как вы сказали, но тут...
Для этого
есть мнение,
для
что,
этого.
Дети, рожденные в внутри семейных браках с генетическими отклонениями, значит, и воспитанные в идее, что они будут жить в еврейских домах в Тель-Авиве, Хайфе, Иерусалиме. И для этого надо только жрать и бороться, вот, значит, что они вдруг пропитаются такой хорошей, миролюбивой, позитивной идеологией евреев. Вот, пока у меня сомнения.
Дети, которые так воспитаны, они уже не дети, а подростки почти совсем. А реально вот дети. Во-первых, дети, во-вторых, подростки поддаются то одному влиянию, то другому влиянию. Надо, чтобы влияние наше было сильнее. А это зависит от того, кто несет это влияние. Если хорошие, харизматичные раввины это делают, верящие в то, что они говорят с блеском в глазах, со светом искры этой, вот тогда это дойдет и до самих евреев, полурелигиозных, вялорелигиозных, как бы нерелигиозных, вот, и до тех дойдет, потому что это привлекательно, это реально искра, которая должна дойти до всех.
Да, спасибо. Так? Дай Бог. Пока не знаю ни одного раввина, который взял бы себе на воспитание нескольких палестинских подростков. Вот. Пока практики не вижу, но теоретически нам надо усиливать нашу идеологию. И так мы победим их. Это главная идея.
Правильно.
Да. Так, Раиса...
Я хотела спросить.
Да.
Скажите, да. Только простите за темное свое. Дело в том, что я вот что хотела, никак не могу понять. Бесславские – это кто? Я думала, что это хасиды именно по местности Бреславу. А это, оказывается, течение, да?
Да. Да. Значит, это не от Бреславу, это от Бреслава, который недалеко от местечка, от маленького городка, сейчас почти местечко Немиров, Киевской области. Да. То есть Бреслав это еще мельче.
Угу.
Вот. И похоронен он в Умани, Раби Нахман из Бреслава. Вот, но реально потомков из его общины, которая была тогда, или из его учеников тогда, я не слышал, чтобы у какого-то раввина велась родословная от как бы семей из этого круга. Вот, бресловские хасиды это в основном вот когда молодежь израильская улетает куда-нибудь в Индию, Непал, ищут духовности, вот оттуда они возвращаются или бресловскими, или хабадниками. Вот. И еще вторая категория – это марокканские евреи, которые попали за какие-то нарушения в тюрьму, вот, и там начали искать духовность. Вот они обычно становятся бресловскими. Вот. Поэтому как бы вот эта вот компания внутри харидимного мира, она не имеет не то что веса, вот, а ее просто не замечают.
А в чем ее тогда особенность?
Знаете, ее особенность...
Все равно же эта группа сохраняется.
Эта группа не только сохраняется, эта группа постоянно растет.
Да.
Потому что, как это не смешно звучит, но именно эта группа сохранила аутентичную идею хасидизма о том, что каждый момент своей жизни ты находишься в прямом диалоге с Богом. В каждой мелкой ситуации. И вот Бреслав это сохранил, как никто другой. Вот. И поэтому эта идеология так привлекательна для людей, которые ищут. Вот. И община открытая. И там есть еще какие-то нюансы.
Ну вот, наши, я как-то в Хабаде бываю у нас, да? Они тоже говорят о том, что в любую минуту...
Может прийти Машиах, да?
Да? Нет, вы можете обратиться к Всевышнему, и он вам всегда, как говорится, придет на помощь и подскажет. Это одно. Теперь вот я хотела бы узнать.
Это хорошо, что вам это говорят. Они действительно как бы это верят. И...
Да.
И этим тоже как бы Хабад ближе к аутентичному хасидизму. Хабад это правильное полное название, это Хасидей Хабад Милюбавич. Хасиды Хабада из Любавичей. Значит, место происхождения это Любавичи, Белоруссия. Хабад – это аббревиатура первых трех сферот, сферы интеллекта, хохма бинадат. Это первые буквы, это вот аббревиатура слова хабад. То есть изначально, благодаря книге Таня, это интеллектуалы хасидского мира.
Вот еще так. У меня вопрос такой, простите, что задерживаю.
Да.
Скажите, пожалуйста, как тогда понять? Ведь Тора была дана нам Всевышним. А эту Тору кто именно написал?
Четко. Какую эту? Какую?
Вы говорите новую.
Новая – это та же, только новое прочтение.
А, новое
прочтение. Это развитие, да.
Спасибо большое. Все.
Это ни в коем случае не, не какой-то новый текст.
Да, так. Это современное прочтение, да?
Эдвард, все оставшееся время ваше. Все 7 минут.
Спасибо. А именно 30 секунд.
Нет, 7 минут.
Доброе время суток. Я буквально, я подсоединился, потом отсоединился, теперь еще раз подсоединился и хотел, и получился, что мой вопрос, он был созвучен, он созвучен с тем, о чем вы говорили с Таней Пятигорской. Значит, у меня, мне непонятна одна вещь на протяжении длительного промежутка времени. То, что касается Газы, и это будет, не будет провокационный вопрос. Значит, Газа – израильская земля. То есть это да. Эрец Канаан. Значит, как можно объяснить тот факт, что на протяжении всего времени, пока идет вот последняя война, а это почти 2 года, ни один источник еврейский, я говорю про именно источник еврейский, ни один еврейский источник ни в земле Израиля, ни вне земли Израиля не озвучивает тот факт, что это исконно наша земля, что понятие оккупации не может никоим образом не подходит к твоим исконным землям, что это исконная земля, которой мы владеем на протяжении многих-многих веков, и ее в один момент там одалживали несколько раз, и каждый раз об этом жалели. Почему у нас сегодня, по прошествии почти 2 лет, ожесточенной войны физической и духовной в этом мире, информационной. Почему мы так и не пришли? Я говорю именно про евреев. Я не говорю сейчас ни про какие другие народы. Почему мы сами для себя прежде всего и для других в качестве вследствие того не пришли к общему знаменателю между собой, который был бы абсолютно созвучен с понять законами и с географией Торы.
Вы последней фразой изменили весь вопрос, который до этого прозвучал.
Okay.
Значит, речь идет не о последних 2 годах, а речь идет как минимум о последних 20 годах. Да, история в этом году у нас 20 лет выселения из Гуш-Катифа. Вот, и это обсуждалось и раньше. Для всех носителей вязаных кип это очевидно. Источники Торы про Ицхака, про границы земли обетованной, про Акедат Ицхак, которая была в результате того, что Авраам заключил этот мирный договор с царем Газы. Это все проговаривалось, и на наших бейт-мидрашах это каждый год проговаривается. А проблема, которую вы поднимаете, это то, что у нас нет выхода в средства массовой информации. У нас
у кого у нас?
У вязаных кип. У нас нет выхода на большую аудиторию даже внутри Израиля. Вот.
А почему факт того, что Газа принадлежит Эрец Канаан, этот факт хранителем этой традиции является вязаный кип? Исключительно.
Вот это вот как раз простой вопрос. И вся первая часть сегодняшней лекции про то, что есть 2 версии новой Торы, это и служит ответом на ваш вопрос. Значит, те, кто идут по второй версии, говорят, это касалось только того поколения, нас это не касается. Вот, нам наша задача сидеть и учить, значит, а не обсуждать это. Вот, наша задача сохранить написанное. Вот, это вторая версия. А первая версия говорит, что как бы это вещи, которые как тогда, так и сейчас. Вот, это уже поэтому вот как раз вы просто как рояль в кустах. Значит, мы стали носителями. Почему именно мы стали носителями этих вещей в Торе? Вот.
Бог Раби, скажите, пожалуйста, Бог подождите. Значит, есть, поправьте меня, если я не прав.
Да.
Значит, есть карта, по-моему, Раши. Я знаю, что у нас есть Тора, то есть Хумаш с комментариями Раши, где есть картинки, карты и так далее, и так далее. Значит, там, по-моему, есть карта, где указана Эрец Канаан в том виде, в котором она была дана евреям и была реализована Йошуа бен Нуном. Скажите, пожалуйста, Газа относилась к земле одного из колен?
Да.
Официально
да,
или нет?
Да. Она входит
в Газа,
границы земли. Обещано.
Если Газа относилась, я не знаю, кто там являлся.
Это последние главы книги Бамидбар, там идет четко, четко границы указаны, и Газа 100% попадает, по всем мнениям.
Значит, можно согласиться с тем, что отношения между народом Израиля и другими народами по части захвата, пленения, уничтожения и так далее, можно согласиться с тем, что времена Йошуа и сегодняшние времена, это должен быть разный подход с точки зрения притеснения, уничтожения и так далее. Но с точки зрения того, что тебе географически Всевышним дано, здесь нельзя сказать, что земля, допустим, такая-то и такая-то и такая-то, была дана на времена Йошуа бен Нуна, а на последующие поколения она, как говорится, ну, скажем так, была, эти границы были изменены. То есть она была дана на вечное пользование Всевышним избранному народу. Значит, о каких вообще разных мнениях может быть речь? Вот мне это абсолютно непонятно.
Объясняю.
О каких разных мнениях может быть? Мне в мою голову это не укладывается абсолютно.
Во-первых, если вы хотите знать более точно границы, самая лучшая проработка с привязкой к местности – это издание «Живая Тора» Рава Каплана. Она по-английски вышла, и перевод с английского на русский. Там действительно все версии именно географических привязок в комментариях. Значит, в виде вашего как бы удивления с восклицательным знаком, я вам приведу другой пример. Посмотрите не на юго-западную границу, посмотрите на северо-запад. По Торе у нас это еще территория Ливана, кусок Сирии, кусок Ирака. Значит, у нас даже правые боятся вслух это сказать. Понимаете? Вот.
Тогда каков должен быть? Ну, видите, то есть я извиняюсь, что я вас перебиваю. Получается, мы можем обсуждать, мы из раза в раз обсуждаем наших врагов, мы из раза в раз обсуждаем, как нам поступать с кем-то. Вопрос-то в конце концов опять же упирается. Мы в своей собственной семье не можем навести элементарный порядок и расставить точки над «и». Мы боимся самих себя прежде всего.
Так.
Мы боимся своих собственных тени.
Найдите запись Бейт Мидраша прошлой недели, и там есть ответ на ваш вопрос. Значит, когда был кеннес, то есть как-то типа съезда, да, съезда...
Кинус.
на иврите.
Есть кен. Такой кинус шлухим, кинус шлухим, да.
Нет,
да.
кинус это у Хабада, значит, да. со шкеназско-белорусским произношением. На иврите да. это кенос. Значит, так. Был кенос правых, посвященный 20-летию изгнания с Гуш-Катифа, и там поднимался очень правильный вопрос, что правые не сформулировали и не сказали вслух свою мечту. Вот. Понимаете? И вот это является проблемой, когда вещи не озвучены. Надо озвучивать. Вот.
Они не озвучены, они не проговорены, они не проработаны.
Они записаны, и поэтому... они, записаны они изучаются в хеврутах, на уроках в ешивах. Но не дай бог, это чтобы просочилось в СМИ, не дай бог, чтобы это услышали, значит, левые в Тель-Авиве или ультраортодоксы в Нейбраке и так далее. Вот это...
Но, по крайней мере, давайте хотя бы согласимся, давайте хотя бы между собой согласимся в том, что вследствие этого мы не можем вообще разговаривать с внешним миром, потому что, как сказала Голда Мейер, она сказала, что у меня миллионы министров в стране, или премьер-министров. Каждый, вы понимаете, каждый человек, который имеет выход, имеет голос, который может быть услышан вне еврейского мира, он друг от друга отличается в своих мечтах, в своем анализе, в своих фундаментальных взглядах и так далее. О чем вообще можно говорить?
Так, давайте полагаться на Бога.
Давайте. Мы на Бога полагаемся.
Он как-то вырулит. Да. Вот, он направляет Амень, процессы. И то, что я пытался в этом году именно смотреть, пытаться увидеть, как Бог направляет эти процессы в правильном направлении. Вот, хорошее.
Аминь.
Так что,
спасибо вам огромное.
Вот,
спасибо.
Всем всего доброго. До конца августа у нас каникулы.
Спасибо большое.
Получайте удовольствие.
Да.
Спасибо. Хорошего отпуска, Рафаэль.
Спасибо. Спасибо вам тоже.
Спасибо, Рафаэль.